Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш разговор о сектах на канале «Радость моя». Сегодня у нас с вами, наверное, один из самых непростых разговоров. Это разговор о псевдоправославных сектах. Знаете, еще несколько лет назад, когда мне задавали вопрос, есть ли какое-нибудь противоядие от попадания в секты, есть ли какие-то люди, у которых есть иммунитет, есть такие люди, которые никогда не могут попасть в секту, то обычно я всегда с уверенностью говорил: есть. Воцерковленный православный христианин в секту не попадет. Ну, разве что только, может быть, у него будут проблемы с психическим здоровьем или еще что-то, но при нормальных условиях воцерковленный православный христианин в секту попасть не может. Ну вот события последних лет показали, что я ошибался. Увы, и православные тоже попадают в секты. Помните, мы с вами с самого начала говорили, что для того, чтобы человек попал в секту, нужно, чтобы совпали два условия. Первое – это чтобы человек был в соответствующем состоянии, чтобы он был бы, отличался бы повышенной внушаемостью по своему складу или по обстоятельствам жизненным. Если стресс, то у него внушаемость повышена, и, соответственно, на него легче воздействовать. И второе – чтобы сектантское предложение соответствовало бы внутреннему устроению этого человека, соответствовало бы тому, к чему он стремится. То есть кого-то привлекает здоровье, и вот, пожалуйста, псевдомедицинские секты. Кого-то привлекает некое раскрытие психологических свойств, и вот, пожалуйста, психокульты. Кто-то хочет разбогатеть, и вот, пожалуйста, коммерческие культы. Кто-то интересуется какими-то восточной премудростью, и вот, пожалуйста, там или псевдоиндуистские, или псевдобуддийские культы. Кто-то интересуется европейской эзотерикой, и тогда целый ряд уже таких европейского происхождения эзотерических сект, тот же Новый Акрополь, или еще что-нибудь, или Блаватская, или Рерихи, и так далее, и тому подобное. А кого-то интересует изучение Библии, и тут, пожалуйста, на подхвате стоят и свидетели Иеговы, и мормоны. А какая-то молодежь интересуется просто, чтобы попасть в веселую молодежную тусовку. И такие есть секты, там, униты, скажем, через это пытаются вербовать, или какие-то, или те же самые неопятидесятники. Есть много способов. Но вот в том числе есть и псевдоправославные секты, которые, у которых своя такая православная приманочка. Или околоправославная. Вот вспомним события недавних лет. Года два назад целая группа из православных людей закопалась во враг в Пензенской области, в Пагановский овраг, где ожидали конца света. Конечно, эти люди попали в секту. Конечно, эти люди попали в псевдоправославную секту. И когда лидер Петр Кузнецов предсказывал конец света и называл дату, очевидно, мы знаем, что христианин никогда не будет предсказывать дату конца света, потому что есть слова Христа, что тот день и час не знают даже ангелы небесные, только отсюда, ну, только отец знает. И понятно, что это явное, так сказать, предостережение против того, чтобы люди пытались угадать день и час. Нам нужно всегда быть готовым к концу света, и тогда, когда бы он ни произошел, человек будет готов. Когда начинается предсказание, это уже недоверие самому Христу. Если человек не верит Христу, то какой он христианин? Но вот эти люди попали в такую псевдоправославную секту и зарылись под землю в ожидании конца света. И ведь все они до этого были православными христианами, ходили в церковь, ездили даже по монастырям, исповедовались, причащались. Это их не уберегло. Есть и другая секта, лидера, которую также зовут Петр. Это московская секта, хотя он к Петру Кузнецову не имеет отношения, тезка. Она так и называется, секта Петра в просторечии. А если полностью, то ревнители рассудительной и мудрой веры Божией. Люди эти выглядят очень благочестивыми. Мужчины одеты в ватниках, в сапогах, с большими бородами. Женщины замотаны в трех платках. А юбка волочится по полу. И вот такая благочестивая матушка где-нибудь в храме подходит к какому-то прихожанину и говорит, что вот я вижу, брат, что у тебя вид очень молитвенный и лицо очень духовное, и, а у меня вот такое вот недоумение, не можешь ли мне, пожалуйста, помочь? Ну, конечно, человеку приятно, что вот такого духовного посчитали. Он говорит, да, конечно, матушка, чем могу? Ну вот, говорит, знаете, вот читал я тут преподобного Симеона Нового Богослова. Читаю я, вижу, пишет он, что если человек истинно подходит к причастию, то должен подходить со слезами на глазах. Не может без рыдания истинно подходить к причастию. А вот стою я тут в вашем храме, смотрю, смотрю, и все что-то к причастию подходят без слез. Что это? Не можешь мне, брат, объяснить, в чем дело? Ну, брат теряется, начинает что-то, то вот как-то, то другое. И она начинает потихонечку объяснять ему, что на самом деле тут все неправильное, что на самом деле все не так, нужно по-другому. И человек поддается ее словам, уговорам и попадает вот в эту самую секту. Как-то даже я с ними говорил, они еще тоже любят обращать внимание, если священник так в теле, если священник немножко полненький, то они тут же говорят, вот видишь, какой толстый священник, разве такой священник может благодать Божию нести с таким-то весом-то? Я, правда, поинтересовался у них как-то, говорю, там, ну-ка, братья-то, скажите, после какого веса благодать уже исчезает, чтобы точно знать? Они что-то там долго так посчитали. В общем, говорит, после 80 килограмм уже нет. Ну, вот хоть такое мы узнали, вот есть точное разграничение. Если что, после 80 килограмм благодать уже на священника не действует. Живут они чудовищно, эти самые последователи секты Петра. Живут они по каким-то квартирам, прячутся там от всех, питаются с помоек, потому что нельзя продукты со штрих-кодом приобретать. И воду из крана не то что пить нельзя, к ней даже касаться нельзя. Ее Петр называет нехорошим словом, нецензурным. Есть только там 2 или 3 источника в Москве, из которых можно ездить и канистрами возить воду. Поэтому, ну, если канистрами возишь воду, да еще откуда-то очень далеко, издалека, понятно, что это только уж вот для питья. Поэтому они еще и не моются, той-то воды из крана, даже и касаться нельзя. Питаются по помойкам, вот, не моются, а милостыню собирают и смущают новых прихожан. Есть вот такая псевдоправославная секта. А есть целый ряд других. Есть целое, собственно, вот движение, которое мы называем «царебожники». Это движение, может, оно там и не такое многочисленное, но очень шумное. Его представителей видно всегда, когда какое-нибудь событие церковное, скажем, собор архиерейский проходит в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя, или, может быть, рождественские чтения, или еще что-то там вокруг Дивеева, они роем роятся там и в других местах, и свои листовочки раздают обычно на такой серой бумаге газетной, мелким шрифтом, слепым, таким нечитаемым. Они всячески требуют особого почитания последнего русского императора, нашего императора Николая II и его семьи, которые были канонизированы Русской Православной Церковью как страстотерпцы. Но этого и мало. Они говорят, что это неправильная канонизация, потому что он не страстотерпец, а мученик, и более того, он соискупитель рода человеческого. Вот это вот очень интересно, потому что вообще-то мы знаем только одного искупителя – Христа. Ну, а что значит соискупитель? Спаситель Христос искупил все человеческие грехи. Они говорят, а нет, он вот все искупил грехи, но вот все-таки не совсем все. Немножечко он оставил для царя Николая. И вот тот уже своей мученической кончиной завершил работу искупления. Ну, вот это, дорогие друзья, это просто клевета и не только на Христа, но это и клевета на благоверного императора Николая II, страстотерпца, который был верным христианином, и просто вот такое его сравнение с Христом и такое его приравнивание его жизненного пути, его кончины к уникальному подвигу Христа для него тоже является тяжким оскорблением. Эти же люди требуют и канонизации Ивана Грозного, и Распутина, Ивана Грозного как благоверного царя, и Распутина тоже как друга императора, а некоторые заходят еще и дальше. Некоторые требуют канонизации Иосифа Сталина. Есть целая мифология про то, кто как Сталин был тайным православным. И я даже видел один фильм такой возвеличивающий Сталина, и там одна какая-то старушка рассказывала, что я, говорит, помню, в детстве я ходила в храм Всех Святых на Соколе, и вот туда Сталин приходил молиться. Он на метро, говорит, приезжает, мы, детишки, ждем его возле метро. Это Сталин-то на метро приезжает. Это, конечно, фантастика. Говорит, приезжает на метро, мы, детишки, ждем возле метро, выйдет оттуда Сталин, всем конфетки раздаст, пройдет в храм, станет в темный уголок, помолится, и потом незаметненько уйдет. А мы-то знаем, что Сталин, бежим за ним, просим еще конфеток. Он еще нам конфеток раздаст. Ну, вот такая совершенно фантастические истории распространяют про какие-то тайные постриги Сталина, про то, что он там и чуть ли там не тайным монахом был, и не тайным епископом, и еще что-то. Ну, вот это тоже мифология вот этого вот царебожнического и там, царепоклоннического, сталинопоклоннического движения. Есть те, которые требуют даже канонизации Василия Ивановича Чапаева. Есть и такие. Ну, и, наверное, главная черта для подобных людей – это отрицание индивидуального налогового номера и боязнь того, что вот этот вот индивидуальный налоговый номер – это печать Антихриста. Когда начинаешь им объяснять, что, как бы, что же это за печать такая Антихриста, Антихриста еще нет, а уже печать появилась, они говорят, ну, тогда это предпечать, неважно, но все равно Антихриста нельзя принимать. В ней 666 зашифровано. Начинаешь искать, где это 666, вроде никак не видишь, ни по каким параметрам. Ну и вообще, когда Иоанн Богослов в своем откровении пишет об этом номере, о том, что будет дан всякому человеку на правую руку, на десницу и на чело, и на лоб этот номер, и без него невозможно ни продавать, ни покупать, имеется в виду сознательное отречение от Христа. Человек сознательно отрекается от Христа и получает справку об этом отречении. Собственно, так, как было в Римской империи. В Римской империи, когда были гонения, то требовалось, чтобы все граждане пришли бы в муниципалитет и принесли бы жертву императору. То есть принесли жертву императору и тогда получили справку, что они благонадежные граждане и могут жить нормальной жизнью. Отказывались только христиане, потому что принести жертву императору значило отречься от Христа. Они отказывались и дальше, собственно, начинались гонения. Именно про это пишет апостол Иоанн Богослов. Но они воспринимают это вот как некие три шестерки. Хотя в тексте даже там и трех шестерок не было, потому что буквенно обозначались цифры. И обозначались они совсем не тремя одинаковыми буквами. Так же, как, собственно, в славянском языке тоже цифры обозначаются буквами. Но люди эти не слышат каких-то аргументов. Поклонники Ивана Грозного, есть такое у них крыло, эти требуют воссоздания опричнины. И есть даже несколько опричных братств, которые говорят о тайном ордере опричнины. Это вроде вот некие такие, ну, как бы параллельно масонам. То есть вот масоны – это плохой тайный орден, а есть вот хороший тайный орден опричников, которые тоже существуют со времени царя Давида и передают свои знания из поколения в поколение. И вот эти вот тайные знания, они царские псы, они охраняют, они заплечных дел мастера, они применяют пытки, но это вот особое их тайное такое, тайное знание, потому что благодаря этим пыткам, благородное их послушание, благодаря этим пыткам они спасают людей. Они мучают человека, и человек в мучениях искупает свою вину, и потом уже, когда он умирает в мучениях, то душа его чистенькая летит к престолу Божию. Вот таким образом они искупляют людей, страдая сами, пытая людей, зная свои тайные секреты, как, так сказать, вырвать душу, чистую душу из человека. И такое, в такое люди верят. И таким образом, и такие теории, вот эти все псевдоправославные секты пытаются создать и вовлекают людей. Ну, наверное, такие вот голосовые связки этого братства царя-искупителя – это певица Жанна Бичевская, которая когда-то была очень хорошей певицей, но, к сожалению, возомнила себя пророчицей, о чем она сама говорила, называла себя пророчицей, и вместо красивых народных песен стала на попсовенькие мотивы петь что-то вроде того: «Мы врага настигнем по его же следу и порвем на части Господа хваля». Ну, только вот похвалит ли за это Господь? Это буквально ее слова. Другие: «И не будет больше лагерей и тюрем, все враги России будут казнены». Как-то уж очень кровожадно для христианской любви. Это вот целое такое одно направление православного сектантства. Дело в том, дорогие друзья, что ну вот как-то такие соблазны слева, они для православия не свойственны. Они есть тоже, но они не могут большого количества людей привлечь. Потому что, если мы помним, в начале 90-х, в конце 80-х, очень часто, так сказать, и многое из-за рубежа поддерживались такие разные левые расколы и левые какие-то секты с левыми убеждениями. Это людей, которые говорили о равенстве всех религий, вот такой экуменизм безбрежный, или о равенстве всех христианских конфессий, что ни одна из них не может хранить в себе полноту истины, потому что были такие священники у нас, которые писали такие книги и проповедовали это. Но вот так церковная полнота просто очень резко отторгла это от себя. Осталось у них лишь небольшой круг там интеллигентов, которые собираются, и реального воздействия на церковную жизнь они не оказывают. Либо была такое сектоподобное образование вокруг священника Георгия Кочеткова, который проповедовал о том, что в церкви есть два уровня членства. Один так для обычных каких-то людей, это не полные члены церкви, а вот есть полные члены церкви, это особые, продвинутые, которые прошли катехизацию, особенно многолетнюю, у священника Георгия Кочеткова. И таким образом они познали какие-то высшие тайны, и вот у них есть специальные для них обряды, для них собрания, эти агапы, на которых они как-то особым образом молят над хлебом и виной, какое вином, то есть какое-то там особое причастие, непричастие, что-то такое для них. Ну и опять же, кочетковцев и кочетковизм тоже был церковной полнотой отторгнут. И тогда, собственно, пошла другое... так сказать, другая волна. Волна раскола справа, которая вот уже в конце 90-х и начало 2000-х годов мощным, так сказать, фоном стали у нас развиваться. И очевидно, что поддерживаются эти расколы из совершенно одного источника. Потому что неважно, в какую сторону вы отколитесь. Главное, чтобы ослабить православную церковь. Мы знаем, что уже после падения коммунизма, скажем, тот же самый Бжезинский, один из главных идеологов американской политики, говорил, что вот коммунизм пал, теперь остался у нас главный враг – это православие. И очень много сил было направлено на то, чтобы православную церковь расколоть. На Украине это удалось. И мы видим результат. Мы видим, что на самом деле церковь расколота, ослаблена, авторитета из-за этого у нее намного меньше. И, конечно, сектам намного более вольготно действовать на Украине. В России пока этот сценарий не сработал, но вовсю, так сказать, срабатывает. И интересно, вот насколько те люди, которые раскачивают церковь справа, насколько они вот выходят с этими громкими идеями, криками, требуют покаяния, там целые, когда вот эти вот проводятся интересные сборы, покаяние в убийстве царской семьи, когда каждый человек должен покаяться. Интересно, что вообще-то у нас нет наследственных грехов. Православие не верит в наследственные грехи. Есть только один наследственный грех – это первородный грех, от которого мы избавляемся в таинстве крещения. Оказывается, есть еще один наследственный грех. Это вот отречение от царя и цареубийства, в котором нужно каяться. Для этого собираются они там в селе Тайнинском и проводят какие-то странные обряды покаяния в убийстве царской семьи. Так вот, все эти люди, как бы громко они ни кричали, как бы они ни заявляли о своем патриотизме, на самом деле они работают только на раскол церкви, и они бы очень удивились, если бы узнали, что поддерживается это из того же источника. И на самом деле тот же источник, который поддерживает и секты в России, тот же источник и перечисляет им денежки. И делается это, ну, вот просто, знаете, я 15 лет прожил в Америке, поэтому немножко знаю, так сказать, американскую ситуацию. Поэтому, ну, я думаю, если бы Центральное разведывательное управление не поддерживал бы эти движения, то тогда просто к ним появились претензии, что вы, ребята, деньги налогоплательщиков тратите и не работаете как следует. А для них перечислить там пару тысяч долларов тому или иному крикуну, чтобы он издал свои листовки, ну, это ничего не стоит, это вообще не деньги. А передадут ему, конечно, там из рук каких-то почитателей, которые скажут, что заметили вот вашу деятельность, примите, пожалуйста, это вот, чтобы еще больше могли издавать. Он примет и дальше будет делать то же самое, не сознавая, а может даже кто-то и сознает вполне, откуда приходят эти деньги. Поэтому, дорогие друзья, тут нужно помнить, что нет ничего страшнее раскола в церкви. Есть древнее церковное правило, что раскол церковный, он не смывается даже мученической кровью. И поэтому, кто бы вас ни уговаривал, что то в церкви не так, это не так, и поэтому нужно там требовать, добиваться и в конечном итоге разрывать общение, помните, что приведет это только к одному. Приведет это только действительно к расколу, в котором погибнет и сам раскольник, и те люди, которых он в свой раскол вовлек. Первый вопрос поступил от Алексея Ершова из Воронежа. Расскажите, пожалуйста, про староверов. Почему они считают современную церковь чуть ли не сектой? Ну, вы знаете, дорогой Алексей, я все-таки не люблю называть это движение староверами. Я предпочитаю называть их старообрядцами. Потому что старая вера, она у нас. А они только придерживаются старого обряда. Да и то, собственно, с какими-то модификациями. Старообрядцы появились после печального раскола, который был в 17 веке. И они, вот как раз когда мы говорили о расколах справа, которые характерны для православного сознания, вот это был как раз такой раскол справа. Они отказались от небольших изменений в богослужении и от небольших изменений в книгах богослужебных, которые необходимо было внести, потому что тогда появилась книгопечатание, стало распространяться, а те книги, которые переписывались от руки, в них накапливались ошибки. Представляете себе, один переписчик ошибся немножко, потом другой переписал эту его ошибку, третий переписал, и все, она закрепилась. И считается уже нормой. А на самом деле это просто вот изначально когда-то была описка. И таких описок и ошибок накопилось некоторое количество. И нужно было все приводить к общему знаменателю. Вот взяли тогда за образец греческие тексты и их, так сказать, по ним справили эти тексты. Собственно, были минимальные какие-то минимальные изменения, но многие люди отказались их принимать, откололись, и в результате они остались без церкви. Потому что, да, можно говорить о гонениях на старообрядцев, можно говорить о том, что государство слишком жесткие меры принимало и так далее. Все это было. Но, кстати сказать, старообрядцы вели себя не лучше. И не менее жестко воспринимали, и не менее жестко относились к тем, кого они называли никоняне или новообрядцы, то есть к церкви. Но главное, что в результате епископов у них не было, а если нет епископа, епископ рукополагает новых священников, и, соответственно, остались они очень быстро и без священников, и, соответственно, без таинств. И вот что было делать тут? Дальше, наверное, вы помните, дорогие друзья, те, кто с самого начала смотрит наши передачи, мы говорили, что когда какая-то группа отпадает от церкви, она утрачивает свое внутреннее единство, как ветка, когда она отламывается от дерева, она высыхает и делается хрупкой. И вот так вот и старообрядцы тоже утратили свое внутреннее единство и разделились на множество разных групп. Как сказал один современный историк, на множество бестолковых толков и несогласных согласий. Вот у них там согласия и толки, и все друг с другом не согласны, и все обвиняют друг друга в ересе. Самые радикальные из них и самые последовательные, это так называемые беспоповцы, до сих пор пребывают без таинств. Они говорят, ну вот последние времена, священников больше нет, поэтому таинств никаких нет. Вот можно только вот крестить, потому что мирянин может крестить, а больше нет ни таинства священства, ни таинства Евхаристии, ни таинства покаяния, ни таинства брака, ни таинства миропомазания и так далее. То есть как лишить себя таинств? Ради чего? Ради двух перстов или трех перстов? Ну, это совершенно, совершенно невероятно. Но вот так они и живут. И на самом деле их молельные дома, я был на экскурсии в некоторых из них, просто ну, очень похожи на иудейские синагоги. То же самое, фактически тот же самый принцип. Ведь у иудеев тоже священников нет. Раввины – это не священники, а учителя, так же, как старообрядческие начетчики. Остальные это, ну, просто так вот собираются, какие-то проводят такие службы, которые без священника, но без Евхаристии и без покаяния. Очень страшная жизнь, мне кажется. Ну, и есть и другие. Это так называемые беглопоповцы. То есть те, которые восстановили себе иерархию через тех епископов, которые были запрещены в служении, скажем, или как-то там извержены из сана. И вот они бежали к ним и восстановили у них иерархию. То есть их иерархия, она по большому счету не каноническая. Ну и, в общем-то, тоже с их точки зрения она, ну, не очень, что ли, да, не очень честно, потому что либо, так сказать, так называемые никониане, то есть так, как они называют нас, отпали от Бога, и тогда действительно священства у них не может быть. А если все-таки они принимают у нас священство, так или иначе, даже вот этих беглых там и запрещенных, если не принимают, то значит тогда все обряды спасительные, значит, они принимают спасительность обрядов, и тогда непонятно, что же мешает им воссоединиться с церковью. То есть явная тут и очевидная непоследовательность с их стороны. Вот это вкратце совсем то, что можно сказать о старообрядцах. Ну а почему они считают современную церковь чуть ли не сектой? Ну, потому что это, собственно, их способ существования. Если они скажут, что нет, это не так, и что церковь спасительна, то тогда смысл их существование будет утрачено. Тогда они должны будут сами воссоединиться с церковью. А этого они делать, к сожалению, не хотят. Итак, дорогие друзья, мы с вами подошли к концу нашей передачи. Я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго.